Ну, первая книга Царств, третья глава. Здесь читаем Самуил и Илии. И вот тему, которую я здесь вижу, очень много случаев, которые случились здесь в жизни Самуила, в принципе, случились в жизни других библейских характеров. И это довольно вот часто мы это начинаем заметить, что что-то, ну, по сути дела, вот случилось с одним человеком, который, по сути дела, случилось с другим человеком дальше в истории. И тот процесс не закончился. Дело в том, что и тоже в нашей жизни мы сможем найти значение немножко в тех событиях, которые есть в нашей жизни, из-за того, что мы видим. И что, в принципе, то, что случается со мной, случилось с кем-то в Библии. И в этом, я считаю, есть преимущество ежедневного чтения Библии для себя. Потому что потихонечку, и тот процесс, это не быстро, потихонечку получается, что мы чувствуем на самом деле, что я не один, не одна. А на самом деле Бог как-то на работе со мной. И он работает как-то по плану, так как он и раньше работал и действовал с людьми. Например, 4 стих. Вот, «Возвал Господь к Самуилу, и он отвечал, вот я». Это именно так, как пророк Исаия. Бог, ну, возошел к нему, и он отвечал, вот я здесь. И тогда вот опять в 15 стихе, когда Самуил получал от Господа тот видение, тот новости, что тот Илии должен умереть и всей его семьей, это, конечно, было очень для него неприятно. Он не хотел как-то с утра вот просыпаться и передать Илию то, что Бог ему сказал, что Илии в его глазах очень плохой и всякий. Так как мы читаем в 15 стихе, «Спал Самуил до утра, отворил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение сие Илию». Мы сможем представить, все это так, как написано, что он лежал или спал Самуил до утра. И, ну, мы представляем, как он спал бы 4, 5, 6 часов утра, думая, ой, завтра мне надо с этим Илии встречать, он обязательно будет меня спросить, а что Господь сказал тебе, и вот как я могу объяснить. Но это, в принципе, похоже к Даниилу. Помните, несколько раз у Даниила было видение, очень против царя Вавилона. И тот царь, конечно, спросил, а что это значит? Дай, пожалуйста, объяснение. Даниил тоже как-то очень стеснялся как-то сказать тот человеку, ну, что случилось. И что, да, Бог будет тебя уничтожать. Что это не будет так, как, ну, ты хочешь, а ты умрешь. И ты потеряешь свое царство. И опять с нами. Иногда мы просто в таком ситуации с человеком. И как-то по совести мы чувствуем, что надо кое-что ему сказать. И как-то стесняемся. Хотя мы как-то знаем Слово Божие. В этом плане Бог и тоже передал нам Его Слов. Так как Он передал Самуилу, передал Даниилу. И мы не сможем просто так читать Библию, как-то подобрать какое-то знание. Нам должны в своем очереди как-то это высказать кому-то, как-то поделить с другими людьми. Но это очень сложно. И мы все, хоть человек самый экстраверт, все равно как-то стесняемся. Как-то тормоза всегда есть. Стоп. Как-то стесняемся. Разве я, который не совсем то, разве я могу начинать говорить о духовности? И всякие такие вот причины мы найдем, почему я не смогу поделить с другими людьми Слово Божие. Но, в принципе, если мы это знаем, то все равно надо передать. Я тоже кое-что хочу заметить из 7 стих. 7 стих. Самуил еще не знал тогда голоса, Господа. И еще не открывалось ему Слово Господне. То есть он не знал Слово Божье. Но написано в первом стихе, Самуил служил Господу при Илии. Итак, и слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты. Потому что они все, в принципе, неграмотные. Это не так, что ну, столько книг там были, там, и они могли в любой момент снять и читать. Это не было так. Пророк просто явились иногда и дал им Слово Божие. Итак, я считаю, что он вообще Слово Господа не знал. Но он как-то узнал, что Бог как-то здесь, и я хочу Ему служить. И Бог это как-то принял. И все равно решил, что он будет с этим человеком работать. Я просто это замечаю, потому что из-за того, что мы все сможем читать, мы все сможем писать, мы все грамотные, мы, наверное, чувствуем, что нам тогда должны знать очень много о Библии, до того, что мы сможем даже служить Господу. Но так не получается. Бог не требует от нас академических знаний. И часто получается, что люди считают, что «Ой, я не готов принять крещение, принять Иисуса, потому что я мало знаю». Если крещение было бы знак, что человек как-то принадлежит какой-то человеческой организации, то я согласен бы. Ну да, конечно, надо все подробности знать. И потом, если ты согласен к этому клубу, то хорошо. Если ты хочешь участвовать в каком-то клубе, конечно, надо прочитать все законы, правила и хорошо потом делать какой-то ритуал, который значит, что ты сейчас член. А наше отношение с Иисусом это совсем не так. Мы решили, что мы хотим быть с Ним. Он для нас умер и воскрес. И через тот ритуал, можно сказать, крещение, человек показывает, что да, я хочу умереть с Ним и воскреснуться с Ним. Это не так, что человек должен все обо всем знать. Видите, тот Самуил, даже как ребенок, он очень хотел служить Господу. И Бог это принял. Хотя написано, что еще не знал голоса Господа, еще не открывалось ему Слово Господне. Итак, Бог ему возвал, и он отвечал в 9 стихе, «Говори, Господи, ибо слышать раб Твой». И это вот прекрасная фраза, и мы сможем это, наверное, думать и использовать. Каждый раз, в принципе, когда мы откроем Библию, говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Это 9. Яни. 9. Говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Итак, он слышал слово Господа, и Господь сказал, что Или, в принципе, должны умереть. И в 13 стихе, давайте 12 по 14. «В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу». Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздевал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек. Перечитаю все первое Самуил, первое царство. Мне кажется, что Илий в одном плане совсем неплохой человек. Он как-то верил в Господе, он как-то очень добрый. У нас есть такое впечатление, что он очень добрый. И даже когда ковчег Господа был потерян, он в каком шоке, что он пал и умер из-за этого, из-за такого шоки. Его единственная слабость была в том, что у него были две очень злые сыновей. И этих мужчин очень плохо сделали, злоупотребляли, эти женщины, которые шли, хотя вот принесли жертвы, и украли жертвы от людей, которые они хотели принести Господу, они какую-то часть украли для себя. То есть они очень плохо. Или свой вот, отец, мне кажется, довольно добрый старик, в принципе. Добрый, но слишком мягкий своим детьми. И мы как-то думаем, да ладно, у каждого есть свою слабость, и это понятно. Такой слабость понятно. А здесь Бог как-то считает наоборот. Он очень строго, необыкновенно строго говорил против тот Илию. Из-за того, что он не убуздевал своих сыней, сыновей. То есть, когда мы видим ситуации, где человек вообще сильно портит других, когда мы видим ситуации, где человек на самом деле злоупотребляет других, и мы ничего не сделаем, это для Бога очень страшный грех. Мы, наверное, считаем, что грех – это только то, что ты делаешь. Если ты так украл, если ты так бил человеку, то это грех. И странно для нас, наверное, принять, что то, что мы не сделаем, это тоже грех. Я привел столько раз такой пример. Ты мимо такой бабочки, которая упала, которая лежит там на снег, например, на лед, вот зима, и ты как-то мимо заходишь. Придешь дома. Я ничего неплохого сегодня не сделал. Наверное, правда, ты ничего не совершил, но плохое. А факт того, что ты не помог, тот бабушка, которая лежала там, факт того, что ты мимо, это все равно огромный грех. А тот вид греха очень сложно, по-моему, как-то чувствовать как грех. Потому что общество учило нам, что в принципе... Это не грех. Это грех то, что ты делаешь. А если ты как-то мимо какой-то ситуации как-то не участвовал, да нет, это не, ты ничего плохого не сделал. Это не преступление. Факт того, что общество не считает, что это преступление, это ничего не значит. Помните тот притч Иисуса насчет добрых самарянин? Когда тот больной человек лежал там, пришел священник и левит. Они оба обсмотрели ситуации и обходили, и дальше. Я не могу вмешаться. Спешали на их богослужение. И, наверное, мы думаем, что цель этого притча это просто так, что нам надо быть как этот добрый самарянин. Это, конечно, так, но это тоже, наверное, так, чтобы показать нам до такой степени факт того, что мы ничего плохого не сделаем, это не оправдание. И любой народ или группа людей, или людей, которые вообще страдали в жизни из-за преследования, все нашли то же самое вот, опыта. Именно в том, что самые виновные людей – это тех, которые ничего не сделали, ничего не сказали. Ну, возьмите, ну, как пример, тех, которые, ну, пришли через Голокост, да? Они все, писатели об этом, они все то же самое писали, что самый виновный это тех масса, которые ничего не сделали, чтобы останавливать то меньшинство, которые, ну, хотели это все делать. И то же самое в Боснии, ЮАР, всякие, где разные проблемы были. Но всегда так. Биографии этих людей, которые ну, страдали, они все то же самое пишут. Что проблем было в том, что масса ничего не сделали. И это все равно грех. И, конечно, они считают, и мы тоже как-то считаем, что да ладно, это не грех, потому что я сам ничего плохого не сделал. А факт того, что мы разрешали других это делать. Это все равно грех. И, наверное, тот историй об Илию, это, наверное, написано из-за этого. Потому что Здесь написано, ну, я, у меня впечатление, читая, ну, первые шесть глав в этом, ну, книгу, что Илий был вообще не такой плохой человек, нормальный человек. Только слабость в том, что он не обуздевал сыновья его. Но это получается очень плохо, потому что они, в своем очереди, очень много вред сделал, очень много. Итак, 14 стих, Бог сказал, что тот дом, тот грех дома Илия не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебным вовек. Кажется, что Илия немножко как Иов, когда он видел, что его сыновья тоже не то поступали. Он думал, что этот грех можно как-то загладиться какой-то, ну, жертвой. Ну ладно, они не то сделали, да ладно. Я возьму какую-то жертву, буду приносить для им, и все, будет опять, ну, обратно на нуля, все нормально будет. У нас, по-моему, тоже такой тенденции. Думать, да ладно, я как-то согрешил, ну ладно, надо какой-то ритуал делать, или преломление хлеба, или просто вот сказать, ну, Господи, прости меня, ладно, все. Во имя Иисуса Христа, ну все, ладно. Опять нулевой, все. У нас как-то, ну, обратно. Все нормально, в порядке. Но это не просто так, что можно, как здесь написано, загладиться. Но наш грех жертвам. Это не просто так. Бог требует на самом деле покаяния. Серьезно, покаяния. И, видимо, что Илия так не думал. Иов, мне кажется, тоже так не думал, потому что написано, что когда он слыхал, что его сыновья тоже согрешили, что он тоже принесил какую-то жертву, думая, да ладно, все будет хорошо. И тоже он очень много мучился, чтобы понять, что это не то, что грех это не просто так, что надо какой-то ритуал делать, который не очень больный для меня, можно раз и все делать, и все, да ладно. Нет, это не так. Если у нас на самом деле есть отношения с человеком, и мы не то поступаем, это не просто так, что пара в ритуал, который мы сделаем, даже полсознанием, вот, что это как-то нормально. Нет. Последний момент, в 18 стихе. Они. 18. Третья глава, 18 стих. Да, вот, стих 18. Все. Спасибо. Объявил ему Самуил все и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илия, он Господь, что ему угодно, то да сотворить. Немножко похоже с этим Езекия, когда вот он согрешил в том, что он показал свое богатство, которое Бог дал ему, и Бог сказал, ну, это не то, ваша гордость и твои дети, тогда не будете жить здесь, они будут в племстве в Вавилоне. Он то же самое сказал, да ладно, что ему угодно, да ладно, туда сотворить. Мы сможем иметь и тоже такое отношение. Да ладно, я не буду жить вечно во Царстве Божьем. Я грешник, не грешник, да ладно. Мне как-то ни при чем. Он Господь, что ему угодно, то да сотворить. Но это очень плохое отношение. Если мы знаем, что на самом деле мы не то сделали. Весь Библия ободряет нам, чтобы мы сможем покаяться. Мы сможем изменить наши судьбы. Вот из-за этого Бог дал нам сегодня жизнь, чтобы мы сможем изменить наши судьбы. Не просто так принять, что да ладно, я плохой, я хороший, да ладно, мне ни при чем. что ему угодно туда сотворить. Нет, мы сможем на самом деле жить вечно с Господом. Мы сможем на самом деле приобретить вот прощение от Бога, если мы это хотим. Ладно, у кого есть еще? Да.
Да, 14 стих. Это же тоже получается проклятие там.
Ну да, это проклятие против дому Илии. Да. И что?
Тут нет проклятия, а есть проклятие, не проклятие, а то, что во второй главе написано в стихе 30-м. Вторая глава, стих 30. Но теперь говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящих меня, а бесславящие меня будут прославлять. Вот то, что он обещал, Господь.
Спасибо, Юра, да. Это как раз актуально, да. Да, Саша.
У меня такой вопрос. Значит, первое, кто дал мне как бы такие права судить? Ну, вот. Я приду к Богу, я сам отвечаю сам за себя. Ну, никого не трогаю, ни семью, ничего. Я сам за себя отвечаю. И кто мне дал как бы такие права судить о людях? Так, если перевести на наше время, много что мне не нравится, и я считаю, что люди делают неправильно. Но это я считаю. И кто мне дал вот право, что ты делаешь неправильно, ты не делаешь. И если я как бы не наказал, во-первых, могу ли я наказать, и кто мне дал право это наказать? Но, допустим, у него это дети. Что он мог с ними сделать? Как он мог их наказать?
Ну, это не так, что ему пришлось им наказать.
В 13 стихе... Они у него спросят, дети, ну а кто тебе... Ну, мы это сделали, мы перед Богом ответим.
Сейчас, в 13 стихе не обуздевал их. То есть, Бог, конечно, знал ситуации лучше, конечно, чем мы знаем их ситуации. Бог знал... это ситуации, и он считал, что у отца было все-таки прав, способность, возможности лишить их поведение. И он это не сделал. И еще?
Это дети все разные, многообразие, все дети по-разному.